Билли Шмык и его бабка проживали в одной из тех халуп, из которых состоял фабричный городок. Его жители нарезали на болотах ивовые прутья и гибкие ветви других деревьев и мастерили из них свои лачуги. Из лозняка была сплетена и эта довольно большая полусфера, служившая пристанищем Билли. Однако Ангва заметила, что при строительстве этой хибары применялись кое-какие инженерные навыки и немалая смекалка. В конструкцию были вплетены молодые побеги, которые укоренились и быстро пошли в рост, как это происходит с ивовыми деревцами. А по мере того, как они росли, кто-то, вероятно, сам Билли Шмык, переплетал веточки плотнее. А дыры и щели загораживал циновками более мелкого плетения. Таким образом, по крайней мере, в летнее время это было довольно прочное и хорошо защищенное от ветра обиталище. Внутри оно было похоже на задымленное пещерное логово, но зрячий в темноте глаз оборотня подметил и оценил, как тщательно утеплены и законопачены стены. На это пошли куски старого брезента и любой хлам, которому можно придать какую-то форму. Конечно, стройматериалы были подобраны на мусорке, и на всю постройку ушло от силы пара дней, но многие городские обитатели были бы счастливы поселиться в подобном домике.
«Чем богаты, тем и рады»,
— извиняющимся тоном сказал Билли.
«Гарри, конечно, платит не слишком щедро, зато закрывает глаза на то, что мы время от времени потаскиваем всякую мелочь, если, конечно, не борзеть».
«Ну, у тебя тут даже дымоход есть», — удивилась Ангва. Билли скромно потупился.
«Труба малость дырявая. Ну ничего, надо только припаять пару латок. Обожди здесь, я посмотрю, готова ли бабуня принять гостей. И на грудь-то принять она всегда готова, не вопрос».
В дверь постучали так деликатно, как умел только капитан Муркоу. Он уже вернулся с Бренди. Осторожно отворив обшарпанную и многократно перекрашенную наружную дверь, капитан впустил в хибару немного света. Затем огляделся и заметил, как здесь уютно. Ангва притопнула. «Смотри, он даже уложил осколки черепицы так, что получился вполне приличный пол. Тут все очень ловко устроено». Она понизила голос и прошептала. «А ведь он гоблин, вот уж не ожидала».
«Да к тому же, у него еще и слух отличный, да, мисс?»
Саркастически заметил присоединившийся к ним Билли.
«Вот по тех, каким трюкам мы, гоблины, оказывается, можем обучиться. Побейте меня, жабьи лапки, да мы уже почти что люди!»
Он кивнул в сторону войлочного полога, отгородившего дальнюю часть комнаты.
«Раздобыли бренди? Тогда за мной. Бутылку держите на виду. Обычно это сразу срабатывает. И вот что, офицеры. Это пожилая леди, строго говоря, у меня даже не бабушка, а прабабушка. Просто я с детства привык звать ее бабуней. Предоставьте ведение переговоров мне, потому что сами вы... Будьте хоть семи пядей во лбу, ни пса не разберете, чего она там лопочет. Но ушевелить, а то через полчаса я должен идти готовить ей обед, да и у вас времени в обрез. Она будет говорить только, пока бухло не кончится. Я же предупреждал».
«Ничего не вижу», — шепотом пожаловался Маркоу, когда войлочная завеса вновь упала, погружая их во мрак. «А я вижу», — сказала Ангва и учтиво обратилась к юному гоблину. «Сделай одолжение, Билли. Представь нас своей прабабушке». Маркоу тщетно пытался что-то разглядеть, но пришлось полагаться лишь на органы слуха. Заговорил молодой гоблин. Речь звучала так, точно паренек одновременно говорил и жевал гравий. Затем во тьме послышался какой-то шорох и отозвался другой голос, хрустящий, словно треснувший лед. Тогда Билли очень отчетливо произнес:
«Кручина палого листа приветствует вас, стражники, и просит вас отдать ей гребаную бутылку сию же минуточку».
Маркоу протянул бренди в направлении голоса. Билли поспешно передал бутылку силуэту, который начал вырисовываться перед капитаном, чьи глаза понемногу привыкали к темноте. Фигура заговорила, и Билли начал переводить.
«По что заявились ко мне, полишаи? Зачем потревожили умирающую старуху? На кой тебе сдались наши агуши, милок полишай? Агуши наши, наши, здесь тебе нечего ловить, превеликий господин полишай».
«А что такое агуши, сударыня?» — подался вперед Маркоу.
«Ни моленья, ни колокольный трезвон, ни земные поклоны, ни камлания, нет, господин хороший, ничего такого. Только агуши чистые и непорочные, а агуши — крохотули. Когда боги умывают руки и отворачиваются, агуши закатывают рукава и принимаются за работу. Агуши наносят удар во мгле. Если агуш не является сам, он пошлет подручного. Агуши повсюду.
Муркоу кашлянул. Кручина палого листа. Один стражник, хороший человек, умирает из-за агуша. Пожалуйста, помогите нам понять причины его хвори. Он стискивает в руке агушевый кувшинчик. Виск, от которого хибарка заходила ходуном, должно быть, эхом разнесся по фабричному подворью.
— Подлый ворюга кувшинократ не заслужил жить!
— переводил смущенный Билли. Старая гоблинка попыталась приподняться, но бессильно откинулась на свой тюфяк, продолжая что-то негодующе бормотать. Ангва рискнула вмешаться. — Вы не правы, бабушка. Горшочек, который вы называете «душа слез», попал к нему случайно. Этот стражник просто нашел его. Если ранее взрыв бурного негодования наполнил мир шумом, то теперь кручина палого листа, казалось, опустошила его молчанием. Наконец она заговорила с горечью и, вопреки заверениям ее правнука, на довольно неплохом ангмарпоркском.
— Нашел в гоблинской пещере? Это как же? Нашел на штике лопаты, разумеется. По делам же ему.
— Нет, — Маркоу придвинулся так резко, что оказался практически лицом к лицу с лежащей гоблинкой. Оно пришло к нему помимо его желания, как проклятие. Он не пытался его украсть и даже не знал, что это такое у него в руках. Он нашел его в сигаре. Наступила пауза, во время которой старуха, очевидно, что-то перекидывала, потому что внезапно она сказала.
— Заплачь цену, которую я назову, мистер Полищай.
— Мы же дали вам бренди, — напомнила Ангва.
— Верно, волчьи отроди. Да то была вещь, плата за консультацию. А гонорар за диагностику и лечение будет такой. Тащите нюхательный табак особого помола, 2 фунта малиновой сласти, 1 фунт ангельской наживки, да еще 1 фунт особой лечебной смеси доктора Вариса. Это зелье прочищает мозги почище глотка свежего воздуха лютой зимой,
— добавила ветхая гоблинка со смешком.
— Мой мальчишка держит ухо востро. И слыхал, что ты, капитан, заслуживаешь доверия. Но гоблины давно научились не полагаться на слова. Посему сделку мы скрепим по-старому, как повелось с незапамятных времен.
Озадаченный Билли попятился. Когтистая лапа потянулась к Маркоу. И тот без малейших раздумий о безопасности и гигиене поплевал на ладонь и шлепнул ею по растопыренной пятерне кручины палого листа. Старуха снова издала дребезжащий смешок.
— Коль ударили, по рукам договор не разобьешь. Ни почем никогда.
И после секундного колебания небрежно подытожила.
— Соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки после контакта.
Основательно приложившись к бутылочке, бабуня Билли Шмыга продолжила.
— Так стало быть, ему достался сосуд слез.
Ангва кивнула.
— Коль так, ответ один. Какой-то бедной гоблинке, что помирала с голоду, пришлось съесть свое новорожденное дитя, ибо она не могла его прикормить. Слышь, слышь, как вы затаили дыхание, такое бывало. Ужасная правда, о да, часто это ужасная правда в бедных краях, когда времена тяжелые, а еды не хватает. И вот она, плача, вырезала горшочек для души своего младенца, вскормила сосуд его жизнью и отослала. До лучших времен, когда ее ребенок к ней вернется.
Маркоу тихо молвил. «Можете рассказать нам еще что-нибудь, мадам?» Старая гоблинка помолчала.
«Говорите, это нашли в сигаре? Внутри табачных листьев? Что ж, расспросите торговца табаком».
Билли взял из рук прабабушки бутылку, перевернул вверх дном, и из нее не вылилось ни капли. «И напоследок, мадам, прошу вас, скажите, чем мы можем помочь нашему другу? Судя по тому, что он бормочет, ему снится, что он гоблин». Маленькие черные глазки заблестели, старуха изрекла.
«Поверь тебе, в долг, насчет табака ты запомнил. Теперь заруби на носу, что должен мне еще бутылку бренди. Разыщите пещеру гоблинов, найдите молодую гоблинку. Только она сможет забрать горшочек в надежде когда-нибудь родить ребенка. Так оно и есть, по-другому нельзя. И большая проблема для вас, мистер Пулешай, что подобную девушку гоблина в наши дни трудно сыскать. Здесь таких нет. Может, и нигде нет. Мы чахнем и вянем, как осенние листья. До нового свиданечка, когда принесете еще бутылку бренди. Нет, лучше квермского коньячку. Специальный резерв $60 при покупке в универмаге Харри здесь, на Бродвее. А в погребке надували профита в тенях 2 бутылки по цене 1. Малость смердит анчоусами, зато никто не задает вопросов, да и ответов не ждет.
Старческий голос умолк. И стражники потихоньку стали приходить в себя, стараясь изгнать из воображения жуткие картины. Моркоу опомнился первым. «Простите, что спрашиваю, мэм, но не повредит ли это моему сержанту? Он непрерывно бредит и не позволяет забрать горшочек у него из рук».
«И 3 бутылки бренди, мистер Пулешай»,
— перевел Билли. Моркоу кивнул. «Договорились».
«Как давно у него этот горшочек?»
Моркоу взглядом поискал поддержки у Ангвы. «Не более 2 дней, мадам».
«Тогда как можно скорее отведите своего парня в гоблинскую пещеру, мистер Пулешай. Может, выживет, может, помрет. В любом случае, 3 бутылки бренди, мистер Пулешай».
Маленькие черные глазки сверкнули в сторону Моркоу.
«Приятно иметь дело с настоящим джентльменом. Поторопись, мистер Пулешай».
Престарелая Матрона рухнула на груду тюфяков и одеял. Аудиенция закончилась с последней каплей бренди.
«А вы бабу не понравились, точно вам говорю».
В голосе Билли звучало невольное уважение.
«Она в вас даже ничем не швырнула. Но советую поторопиться с доставкой табака и бренди. Не то она может впасть в оккультное раздражение, если понимаете, о чем я говорю. А точнее, чего не договариваю. Приятно было свести с вами знакомство, ребята, но папаша-король не одобряет, когда его служащие отлынивают от работы».
«Еще минутку, Билли», — сказал Моркоу, хватая его за тощую руку. «Тут поблизости есть гоблинские пещеры?»
«Вы уж получили все, что хотели, офицер. Насколько мне известно, никаких пещер тут нет и вообще не мое дело. Можешь разведать за городом, но это и правда не мое дело. Если и найдешь на карте какую-нибудь пещеру, можешь прозакладывать свои зубы, что гоблинов там уже нет, во всяком случае живых».
«Огромное спасибо за вашу помощь, мистер Шмык, и заодно хочу вас поздравить. Ваша прабабушка владеет богатым словарем современной лексики», — сказал Моркоу. Из-под плетеного купола, стены которого были очень тонкими, донесся восторженный визг.
«Да уж! Трехти минух! Бабунь-шмык не пальцем делана!»
«Что ж, кое-каких успехов мы достигли», — сказал Моркоу, когда они шагали обратно в город. «Но вот что меня печалит. Я, конечно, понимаю, что Ангмарпорг — это огромный плавильный котел, но как-то не по себе становится от того, как быстро его новые жители обрубают свои корни, забывают, кто они и откуда. Ты не согласна?
— О, нет, я согласна. Это и впрямь трагедия, — сказала Ангва, не глядя на него. —